Евангелие от Матфея, первое послание Иоанну. Христианский подвиг есть потому подвиг любви и непрерывного самоотвержения. Человек не может ни мыслить, ни чувствовать себя в разрыве или отъединении с своим ближним. Человечество, спасающееся во Христе и Христом, для него есть живое единство, тело, коего он член. Потому любовь к Богу и любовь к ближнему и находится здесь в такой неразрывной связи между собой. Эта задача не превышает того, что доступно возрожденному человеку, ибо он носит образ Божий, печать божественной любви. Образ есть неизреченные Твоей славы, ащи язвы ношу прегрешений, как поется в величественных погребальных песнопениях перед лицом открытого гроба и разлагающегося в нем трупа. Смерть в силах только временно исказить этот образ, но не может навсегда его уничтожить. Поэтому в качестве разрешения мировой драмы христианством обещается действительное сохранение всех ценностей и восстановление человечества для новой вечной жизни. Человек, стало быть, здесь не самозваный человека-бог, но действительно обоженная тварь, Бог по благодати. Можно ли больше возвеличить человека? Недаром в обряд православного богослужения введено кождение не только иконам, но и молящимся, которые приравниваются к иконам. И действительно, если человек почтен образом Божиим, как бы ни искажал он его в себе, разве он не есть живая икона, живой образ? Современное мировоззрение отвергло всю религиозную основу этого учения, но удержало те его стороны, которые непосредственно относятся к человеку. Удержало любовь к ближнему, обозвав ее альтруизмом, веру в божественность человека, возведя его в человека Бога, веру в спасение человечества, настаивая на учении о прогрессе. Удалены, казалось бы, лишь религиозные суеверия. Осталось же все существенное, по крайней мере, для современности. Но не рушится ли без фундамента и постройка? Не ползет ли почва из-под ног современного человечества? Не ускользает ли из рук, как бледный призрак, как дух земли, явившийся Фаусту, это человечество, когда мы хотим обнять его? Есть много признаков, что это так, и много причин, почему это иначе быть и не может. Человеку внушается, что он есть высшее в мире, что он автономен, что он прекрасен, что он разумен, самодавлеющ, что он Бог, если не в единичности и обособленности своей, то в своем целом, вместе с другими. Но Богу свойственна жизнь, а этот Бог есть разлагающийся труп. Дни его и годы есть постепенное умирание, приближение к могиле, в которой, как известно, и гения череп, наследие червей. Неточно процитированная строка из стихотворения Боротынского «На смерть Гёте». Когда Платон схоронил своего Сократа, божественного мужа, бывшего для него светом жизни, каким кладбищем стал для него этот мир? И не становится ли он таким кладбищем для каждого из нас, когда мы опускаем в могилу самое любимое и дорогое, то, что любим более себя? И когда столько жизней вокруг отдается ради верно или неверно понятых идей, не становится ли это противоречие особенно жгучим, мучительным? Можно ведь силой закаленной воли подавлять в себе эти чувства? Или привычкой дисциплины оставаться в строю, когда падают кругом близкие и дорогие? Но пересилить боль напряжением воли, стиснув челюсти, не значит победить ее. Смерть вносит такой диссонанс в мир, которого не может не слышать и глухой. Отсюда и постоянная борьба со страхом смерти, то мечниковской прививкой, то слабыми утешениями Фейербаха. Имеется в виду диетологические и тому подобные рекомендации русского биолога Мечникова, связанные с его теорией продления жизни. Его «Этюды оптимизма» вышли в 1907 году. Итак, смертен Бог в отдельности, смертен и в целом. Поколение за поколением неспешной чередой тянутся в могилу, оставляя все дела и все заботы. И нас хотят уверить, что служение этим делам и этим заботам само ради себя способно не только наполнить, но и осмыслить жизнь. Эта религия человечества есть какая-то кладбищенская философия. Неудивительно, что она все больше теряет кредит,